Всем доброго здравия! Сегодняшний доклад о Менделееве ученом. Дмитрий Иванович Менделеев – гениальный русский ученый и общественный деятель. Широко известен как химик, физик, экономист, метролог, технолог, геолог, метеоролог, педагог, воздухоплаватель. Дмитрий Иванович родился 27 января 1834 года в городе Тобольске в семье директора Тобольской гимназии Ивана Павловича Менделеева и его жены Марии Дмитриевны. В 1849 году Митя окончил Тобольскую гимназию. По правилам тех лет Дмитрий должен был продолжать свое образование в Казанском университете, которому была приписана гимназия. Однако желание матери дать младшему сыну престижное столичное образование было непреклонным, и в 1849 году семья отправилась в Москву. Из-за бюрократических препонов поступить в Московский университет Дмитрию не удалось, и в 1850 году Менделеевы переехали в Петербург. В конце лета 1850 года, после вступительных экзаменов, Дмитрий Менделеев был зачислен на физико-математический факультет Главного педагогического института. Наряду с работами по химии в студенческие годы он серьезно занимался минералогией, зоологией, ботаникой. Его первой значительной исследовательской работой, выполненной под руководством профессора Воскресенского при выпуске из института, стала диссертация «Изоморфизм в связи с другими отношениями кристаллической формы при различии в составе». Менделеев исследовал в ней способность некоторых веществ заменять друг друга в кристаллах, не меняя при этом формы кристаллической решетки. Эта первая работа Дмитрия Ивановича определила главное направление в его научном поиске, а после 15 лет упорной работы привела к открытию периодического закона и системы элементов, о котором мы поговорим ниже. Впоследствии он писал: «Составление этой диссертации вовлекло меня более всего в изучение химических отношений. Этим она определила многое». В 1855 году он окончил институт с золотой медалью и был направлен старшим учителем в Симферопольскую гимназию. Прибыв на место службы, он не смог приступить к работе, шла Крымская война. Симферополь находился вблизи театра военных действий, и гимназия была закрыта. Ему удалось получить место учителя гимназии при Ришельевском лицее в Одессе. Здесь Дмитрий Иванович не только активно включился в работу в качестве учителя математики и физики, а затем и других естественных наук, но и продолжил свои научные исследования. В Одессе Менделеев начал интенсивно готовиться к экзаменам и защите диссертации название магистра в Петербургском университете, диплом которого давал право заниматься наукой. В 1857 году Менделеев блестяще защитил диссертацию на тему «Удельные объемы». Сразу после защиты он получил должность приват-доцента на физико-математическом факультете Петербургского университета. После переезда в Петербург Дмитрий Иванович читает лекции по теоретической и органической химии в Петербургском университете и ведет практические занятия со студентами. Ученый проводит также исследования в области физической и органической химии. В январе 1859 года Менделеев получил разрешение на заграничную командировку для усовершенствования в науках. Особенно ученого занимал в это время вопрос о силах сцепления частиц. Ему удалось установить, что жидкость переходит в пар при определенной температуре, которую он назвал абсолютной температурой кипения. Это было первое крупное научное открытие Менделеева. Позже, после исследований других ученых, для этого явления был установлен термин «критическая температура». Но приоритет Менделеева в данном случае остается несомненным и общепризнанным и сегодня. Вернувшись в Петербург, Менделеев погрузился в активную педагогическую, исследовательскую и литературную работу. По предложению издательства «Общественная польза» он написал учебник по органической химии, ставший первым русским пособием по этой дисциплине. Учебник был отмечен первой премией Академии наук. В 1862 году Дмитрию Менделееву за него присудили Демидовскую премию, считавшуюся в ученом мире весьма почетной. Творчество Дмитрия Ивановича поражает своей широтой и многогранностью. В круг его интересов попадали вопросы как теоретические, так и практические, продиктованные временем. Менделеев умел заниматься сразу несколькими проблемами. Работая в конце 60-х годов над ставшим классическим трудом «Основы химии», ученый пришел к открытию периодического закона. В эти же годы он продолжает заниматься вопросами сельского хозяйства. В частности, его интересует развитие животноводства, молочного хозяйства, агрохимии и агрономии и промышленности по переработке сельскохозяйственных продуктов. В 80-х годах ученым были осуществлены фундаментальные исследования по изучению природы растворов. В начале 90-х годов Дмитрий Иванович, опираясь на результаты этих исследований, получил новое вещество – пироколодий, и на его основе разработал технологию производства бездымного пироколодийного пороха. В 1867 году Дмитрий Иванович возглавил в университете кафедру общей химии. Готовясь к изложению своего предмета, ему было нужно создать не курс химии, а настоящую цельную науку химию с общей теорией и согласованностью всех частей этой науки. Эту задачу он с блеском выполнил в своем капитальном труде «Учебники основы химии». В середине февраля 1869 года Менделеев, продолжая обдумывать структуру последующих разделов книги, вплотную подошел к проблеме создания рациональной системы химических элементов. Периодический закон и основы химии открыли новую эпоху не только в химии, но и во всем естествознании. Сегодня этот закон имеет значение глубочайшего закона природы. Наиболее крупные исследования по изучению свойств газов начаты были Менделеевым в 1872 году, сразу же после завершения основных трудов по периодическому закону. Приступая к этим работам, Менделеев ставил перед собой задачу более глубокого изучения атомно-молекулярной теории. Его мечтой было исследование сильно разряженных газов относительного вакуума. Основным достижением Менделеева в области исследования газов является установление обобщенного уравнения состояния газов. Им была предложена новая термодинамическая шкала. С работами Менделеева по изучению газов тесно связаны его исследования в области метеорологии. Работы Менделеева по изучению свойств газов инициировали его интерес к проблемам в области геофизики и метеорологии. Разрабатывая эти вопросы, Менделеев заинтересовался исследованиями атмосферы с помощью летательных аппаратов. В процессе исследований верхних слоев атмосферы он начал разрабатывать конструкции летательных аппаратов, позволяющих проводить наблюдение температуры, давления, влажности и других параметров на больших высотах. В 1875 году он предложил проект с стратостата с герметической гондолы, предполагая использовать его для подъема в стратосферу. Менделеевым был разработан также проект управляемого аэростата с двигателями. В 1887 году Дмитрий Иванович совершил подъем на воздушном шаре близ города Клина. Он поднялся на высоту более 3000 метров и пролетел более 100 километров. Во время полета Дмитрий Иванович проявил незаурядное мужество, устранив неисправность управления главным клапаном аэростата. За полет на воздушном шаре он был отмечен Международным комитетом по аэронавтике в Париже. Ему присуждена медаль Французской академии аэростатической метеорологии. С работами в области воздухоплавания и сопротивления среды связаны и работы Менделеева в области кораблестроения и арктического мореплавания. В начале 1880-х годов в Петербурге был проведен ряд испытаний грибных винтов с целью разработки наилучшей формы корпуса судна. На основе отзыва Менделеева на отчет об испытаниях было принято решение о постройке в Санкт-Петербурге первого отечественного опытового бассейна. Это бассейны, предназначенные для решения специальных задач, например, исследования маневренных качеств судов. И такой бассейн был пятый в мире, который сыграл значительную роль в создании российского флота. Дмитрию Ивановичу была поручена экспертиза проекта адмирала Макарова о строительстве ледокола для изучения высоких широт и достижения Северного полюса. Ученый дал на проект положительный отзыв. При участии Макарова и Менделеева в течение 13 месяцев в Англии был построен первый в мире линейный ледокол мощностью 100 тысяч лошадиных сил, который получил имя «Ермак». В ознаменовании большого вклада Менделеева в развитие судостроения и освоения Арктики его именем названы подводный хребет в Северном Ледовитом океане и современное научно-исследовательское океанографическое судно. Десятки значительных трудов Менделеева посвящены изучению новых путей развития промышленности России. В 1861 году Менделеев по поручению издательства «Общественная польза» занимался переводом фундаментальной технологической энциклопедии Вагнера. В процессе этой работы ученый подробно познакомился с технологией переработки различных сельскохозяйственных продуктов, в частности, сахарным производством. Особенный интерес он проявил к производству спирта. В 1863 году занимался конструированием приборов для определения концентрации спирта, спиртомеров. В 1863 году он посетил нефтеперегонные предприятия в Сураханах, вблизи Баку, где в те годы применялась технология, сходная с перегонкой древесины, дал ряд важных рекомендаций, касающихся условий транспортировки нефти и конструкции тары. Результатом нескольких поездок на юг России с целью изучения нефтяных месторождений явилось предложение Менделеева о расширении районов промышленного освоения, район Кубани, Закаспийский край и другие. Много внимания уделял Менделеев экономике нефтяной промышленности. В частности, он занимался проблемой размещения заводов по переработке нефти, вопросами сбыта сырья, цен на нефть и нефтепродукты. Ему принадлежат идеи перевозки нефти в нефтеналивных судах и строительства нефтепроводов. Он рассматривал нефть не только как топливо, но и как сырье для химической промышленности. Дмитрий Иванович занимался и вопросами экономики каменноугольной промышленности. В 1888 году он совершил две поездки в Донецкий район с целью выяснения причин кризиса в Донецкой каменноугольной промышленности. К проблемам сельского хозяйства он подходил и как ученый-химик, и как экономист, и как агроном, хорошо знакомый с практикой земледелия. В работах по сельскому хозяйству нашли свое отражение и интересы ученого в области биологии. Серьезно заниматься сельским хозяйством Дмитрий Иванович начал в 1865 году, когда приобрел небольшое имение Баблова недалеко от города Клина. Он вел здесь многополье и травосеяние, применяя удобрения, и широко использовал сельскохозяйственные машины, развил животноводство и тому подобное. Урожаи всех культур значительно повысились, и имение Менделеева за 6-7 лет стало образцовым, превратившись в место для экскурсий и практики студентов Петровской земледельческой и лесной академии в Москве. В деле постановки полевых опытов в России Менделееву принадлежит безусловный приоритет. Тщательные и многосторонние анализы почв проводились сотрудниками Менделеева в лаборатории Петербургского университета. Огромное значение Менделеев придавал другим отраслям сельского хозяйства, в частности, лесоводству, обращая особое внимание на лесные насаждения степных районов юга России. Создание высокоразвитой отечественной промышленности Менделеев тесно связывал с проблемами народного образования и просвещения. В течение 35 лет он активно работал как педагог в различных средних и высших учебных заведениях. Это позволило сказать ему в конце жизни: «Лучшее время жизни и главную силу взяло преподавательство». В основе концепции народного образования, предлагаемой Менделеевым, лежала его идея о непрерывном обучении, высказанная впервые в заметках по вопросу преобразования гимназий. Ученый был убежден, что без правильной организации среднего образования и высшая школа не может получить своего настоящего развития. Он был сторонником хорошо продуманной и организованной общей системы образования, заботу по организации которой, по его мнению, должно взять на себя государство. Основную задачу видел он в том, чтобы воспитывать научное мировоззрение студентов, научить их самостоятельно мыслить. Он принимал непосредственное участие в организации многих учебных заведений и лабораторий России. Большое внимание в своем творчестве Менделеев уделял вопросам экономического развития России. Он был убежден, что уровень экономического развития любой страны определяется состоянием тяжелой промышленности. Дмитрий Иванович много внимания уделял проблеме развития транспортной системы, понимая, что от этого во многом зависит конкурентоспособность товаров на мировом рынке. В 1899 году он совершил большую поездку на Урал для выяснения причин застоя уральской железной промышленности. Дмитрий Иванович говорил об упорядочении использования лесных богатств Урала, о необходимости планомерных геолого-разведочных работ. Впервые здесь он испытывает магнитный метод разведки железнорудных месторождений с помощью переносного магнитного теодолита. Дмитрию Ивановичу принадлежит фундаментальный труд в области метрологии, опытное исследование колебания весов. В процессе исследования явления колебаний Менделеевым был сконструирован ряд уникальных приборов. В изучении колебаний Менделеев видел прямую возможность расширить наши знания о природе силы тяжести. За период работы в палате Менделеев создал школу русских метрологов. Он может по праву считаться отцом русской метрологии. Активная творческая позиция ученого не позволяла Менделееву оставаться в стороне от общественной жизни во всех ее проявлениях. Менделеев был инициатором создания ряда научных обществ: Русского химического общества, Русского физического общества. Разносторонние интересы ученого связали его на многие годы с деятельностью Минералогического общества в Петербурге, Русского технического общества, Вольного экономического общества, Общества содействия русской промышленности и другие. Под руководством Менделеева и при активном его участии были созданы и работали комиссии и комитеты по самым актуальным вопросам. Интересно отметить, что Дмитрий Иванович был одним из инициаторов создания в Петербурге в 70-е годы общества, объединяющего ученых, художников и литераторов. Разнообразие интересов Менделеева поражают. Например, он собирал и систематизировал фотографии, любил фотографировать сам, коллекционировал репродукции произведений искусства, виды мест, в которых бывал, сам был по свидетельству современников недурным графиком, любил работать в саду и огороде на даче. Еще одним увлечением Менделеева, которое обросло легендами и слухами, было изготовление чемоданов и рамок для портретов. Завершающими трудами ученого являются книги «Заветные мысли» и «К познанию России», которую можно рассматривать как его духовное завещание будущим поколениям. 11 января 1907 года Дмитрий Иванович показывал главную палату меры весов министру торговли и промышленности. Гостя пришлось долго ждать у входа. Погода была морозная. В результате Дмитрий Иванович сильно простудился. Через несколько дней профессор Яновский нашел у него воспаление легких. 20 января 1907 года Дмитрия Ивановича Менделеева не стало. 23 января Петербург хоронил Дмитрия Ивановича. На протяжении всего пути от Технологического института, где состоялась последняя панихида, до Волкова кладбища гроб несли на руках студенты. В проводах приняло участие 10 тысяч человек. Как отмечали газеты, со времени похорон Тургенева и Достоевского Петербург не видел такого яркого выражения общей скорби о своем великом соотечественнике. И в конце доклада о периодической таблице химических элементов, открытых Менделеевым, и почему эта таблица была изменена и практически фальсифицирована. А именно, из таблицы Менделеева был убран элемент, который мы знаем как эфир. Мировой эфир – это исток и венец всей подлинной таблицы Менделеева, ее начало и конец, альфа и омега периодической системы элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. В конце XIX века в ученых кругах получила широкое хождение гипотеза о мировом эфире, заполняющем все мировое пространство. Он понимался как невесомая и упругая жидкость, которая пронизывает все тела. Существованием эфира пытались объяснить многие физические явления и свойства. У Менделеева было два фундаментальных научных открытия. Первое – открытие периодического закона в субстанции химии, и второй – открытие взаимосвязи субстанции химии и субстанции эфира, а именно частицы эфира формируют молекулы, ядра, электроны и так далее, но в химических реакциях не участвуют. В подлинной таблице Менделеева был эфир. Ячейка для эфира располагалась в нулевой группе с инертными газами и в нулевом ряду как главный системообразующий фактор для построения системы химических элементов. После смерти Менделеева таблицу исказили, убрав из нее эфир и отменив нулевую группу, тем самым скрыв фундаментальное открытие концептуального значения. Техногенные катастрофы, например, Чернобыль и Фукусима, были бы исключены, если бы в развитии подлинной таблицы Менделеева своевременно были вложены адекватные ресурсы. В школах и вузах преподают обрезанную таблицу Менделеева. Таблица Менделеева без эфира – то же самое, что человечество без детей. Прожить можно, но развития и будущего не будет. Новый уровень возможен только при изменении информационного состояния общества. Возврат к истинной таблице Менделеева – это уже вопрос не научный, а вопрос политический. В чем же был основной политический смысл эйнштейновского учения? Он состоял в том, чтобы любыми путями прекратить человечеству доступ к неисчерпаемым естественным источникам энергии, которые открывало изучение свойств мирового эфира. В случае успеха на этом пути мировая финансовая олигархия теряла власть в этом мире, особенно в свете ретроспективы тех лет. Рокфеллеры сделали немыслимое состояние, превосходящее бюджет Соединенных Штатов, а именно на нефтяных спекуляциях и утратой той роли нефти, которой заняло черное золото в этом мире, роль крови мировой экономики, их не вдохновляло. Не вдохновляло это и прочих олигархов, угольных и стальных королей. Так, финансовый магнат Морган моментально прекратил финансирование экспериментов Николы Теслы, когда тот вплотную подошел к беспроводной передаче энергии и извлечению энергии из ниоткуда, из мирового эфира. После этого обладателю огромного количества воплощенных в практику технических решений не оказывал финансовой помощи никто. Солидарность у финансовых воротил, как у воров в законе, и феноменальный нюх на то, откуда исходит опасность. Вот поэтому против человечества и была произведена диверсия под названием «Специальная теория относительности». Одним из первых ударов пришелся на таблицу Дмитрия Менделеева, в которой эфир стоял первым номером. Именно размышления об эфире породили гениальное прозрение Менделеева, его периодическую таблицу элементов. То, что сейчас преподносят в школах и в университетах под названием «Периодическая система химических элементов Менделеева» – откровенная фальшивка. После скоропостижной смерти Дмитрия Ивановича и ухода из жизни его верных научных коллег по Русскому физико-химическому обществу впервые поднял руку на бессмертное творение Менделеева сын друга и соратника Дмитрия Ивановича по обществу Борис Николаевич Меншуткин. Конечно, тот Борис Николаевич тоже действовал не в одиночку, он лишь выполнял заказ, ведь новая парадигма релятивизма требовала отказа от идеи мирового эфира, и потому это требование было возведено в ранг догмы, а труд Менделеева был фальсифицирован. Чтобы вытравить из сознания всех последующих поколений ученых идею исключительной роли мирового эфира, а это как раз и требовало новая парадигма релятивизма, специально были перенесены элементы нулевой группы из левой части таблицы Менделеева в правую часть, сместив на ряд ниже соответствующие элементы и совместив нулевую группу с так называемой восьмой. Такая манипуляция логически объяснима только как сознательное устранение главного методологического звена в открытии Менделеева, а именно периодическая система элементов в своем начале и стоке, то есть в верхнем левом углу таблицы, должна иметь нулевую группу и нулевой ряд, где располагаются элементы х по Менделееву Ньютоний, то есть мировой эфир. Перенос нулевой группы таблицы в ее конец уничтожает саму идею этой первоосновы всей системы элементов по Менделееву. Но и это показалось мало братству релятивистов. С точностью да наоборот искажена основополагающая мысль Менделеева об особо важной роли мирового эфира. В частности, в предисловии к первому фальсифицированному варианту периодического закона Менделеева, нисколько не смущаясь, Меншуткин заявляет, что Менделеев якобы всегда выступал против особой роли мирового эфира в природных процессах. Безапелляционное и циничное игнорирование мировой наукой места и роли мирового эфира в природных процессах и в таблице Менделеева как раз и породило всю гамму проблем человечества в нашем технократическом веке. Главная из этих проблем – топливно-энергетическая. Именно игнорирование роли мирового эфира позволяет ученым делать ложный и лукавый одновременно вывод, будто добывать полезную энергию для своих повседневных нужд человек может лишь сжигая, то есть безвозвратно разрушая вещество, топливо. Отсюда и ложный тезис об отсутствии у нынешней топливной энергетики реальной альтернативы. А раз так, то остается якобы только одно – плодить атомную, экологическую самую грязную энергетику и газонефтеугледобычу, засоряя и отравляя безмерно собственную среду обитания. Именно игнорирование роли мирового эфира толкает всех современных ученых-ядерщиков на лукавый поиск «спасения» в кавычках в расщеплении атомов и элементарных частиц на специальных дорогостоящих синхротронных ускорителях. Прав оказался Дмитрий Иванович Менделеев. Он говорил, задачу тяготения и задачи всей энергетики нельзя представить реально решенными без реального понимания эфира, как мировой среды, передающей энергию на расстояниях. Итак, мировой эфир – есть субстанция всякого химического элемента, и значит всякого вещества, есть абсолютная истинная материя, как всемирная элементообразующая сущность.